Еще раз добрый день всем, кто к нам только что присоединился. В студии Сергей Михеев и Алла Волохина. И в этом часе с нами гость, грузинский политолог, руководитель Центра исследований проблем глобализации Александр Чачи. Александр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Александр, давайте с вами... Мы проводим такой цикл передач по разным странам бывшего Советского Союза, не только СНГ, бывшего Советского Союза. Вот, чтобы не говорить только об Украине, так как мне приходилось в разное время работать или бывать там, по крайней мере, практически во всех странах, то вот мы решили такой вот цикл передач сделать сегодня о Грузии. Вообще о Грузии довольно мало информации, но всем известна основная канва наших отношений с Грузией. Она, к сожалению, после распада Советского Союза не очень веселая, но все-таки вот вас бы хотелось спросить о том, а что сейчас происходит в Грузии? Что сейчас происходит в Грузии с точки зрения политики, с точки зрения экономики? Как вообще, так сказать, жизнь там происходит?
Ну, о том, что происходило в Грузии в период правления Саакашвили и этой группировки известной всем, более-менее так информирована была российская общественность, потому что это все время было связано с такими громкими скандалами, с преследованиями людей, с убийствами, с террором, и это как-то средства массовой информации разносили.
Александр, секунду, я прерву. Вот давайте на этом немножко задержимся, потому что на самом деле существует в участии наших людей достаточно распространенное мнение о том, что на самом деле Саакашвили добился в Грузии серьезных успехов.
Да,
а мы, кремлевские пропагандисты и так далее, в кавычках, да, не хотим просто об этом говорить. Вот если вам не трудно, можете хотя бы, так сказать, несколько минут вот на этом деле заостриться? Успехи, были они или нет, объективно, да или нет, в экономике, в социальной сфере, в политическом устройстве, там, в сфере соблюдения законов? Потому что это интересно, об этом просто редко мы говорим.
Знаете, о том, что серьезных успехов Саакашвили добился в Грузии, не говорят не только кремлевские пропагандисты, так не говорит и 90% населения Грузии. Поэтому в данном случае кремлевские пропагандисты и население Грузии, оно единодушно в оценках. Что касается того, что он добился, ну, чего добился? Ну, всем известно, что это эти 9 лет, пока он был во власти, мы имели дело с беспрецедентным, по-моему, на всем постсоветском пространстве террором против собственного населения. Я не могу привести таких аналогов более на постсоветском пространстве, где бы был такой вот беспредел, как был в Грузии, когда терроризировали ведь не только там бизнесменов, которые вынуждены были выкупать свой собственный бизнес назад, либо, значит, платить огромные деньги за то, чтобы их выпустили из тюрьмы. Это когда они изъявляли удивлявшие всех желание такое альтруистическое, весь свой бизнес вдруг в 3 часа ночи переоформить на какой-то фонд, понимаете? Вот такие они стали вдруг альтруисты и благотворители. Вот. И это носило систематический характер. И систематический характер носило беспрецедентное давление на традиционные ценности народа, понимаете, на его историю. Значит, та фальсификация истории, которая была в России, чтобы вам было так понятно, да, в России, допустим, в 90-е годы массовая фальсификация собственной истории, похлеще было еще в Грузии в период Саакашвили. Особенно то, что касалось советского периода истории. Вот, значит, когда указывают на какие-то построенные там в Батуми небоскребы, там гостиницы и прочее,
Ну, там здание парламента. А, не в Батуми,
курортная зона, значит, и показывают, что вот какая красота и как замечательно все это построено, и как это выглядит на картинке, да и в действительности, на самом деле, преобразован был город. Но кто это сделал и за счет чего это было сделано? Это все собственность турков, это турецкая собственность. Я вам должен сказать, что когда был вот мой старший товарищ, долгое время руководил Аджари, Аслан Абашидзе, он, вот при нем ни один квадратный метр земли не был продан туркам. И когда, я помню, были шикарные предложения, просто очень выгодные, я говорил, ну это же тебе выгодно, выгодно республике, почему ты это не делаешь? Он говорит, если я допущу прецедент и продам хоть один метр земли, то меня заставят продать все. Вот, вот это все продал Миша Саакашвили и его ребятки, которые пришли к власти. Сегодня,
кстати,
фактически...
как они пришли к власти? Давайте напомним. Вот это интересно, потому что многие ведь вообще этого не знают.
Ну, как не знают? Ну, я думаю, все помнят эту революцию роз, значит, когда, когда американцы увидели, что больше уже держать Шеварднадзе во власти невозможно. Это была уже полная дискредитация. Не только его, он себя уже полностью дискредитировал, но и проамериканского курса и самых Соединенных Штатов, которые его поддерживали, режим Шеварднадзе. И они намекнули ему, не намекнули, а прямо сказали, там, Бейкер приезжал, его старый друг, что тебе надо уходить. Вот, он сбрыкнулся, отказался.
Шеварднадзе.
Шеварднадзе. Мол, нет, как это так, вы мне стольким обязаны, я столько для вас сделал, вы меня предаете. Но это все были, знаете, разговоры в пользу бедных, потому что американцы такое не понимают, как там вечная благодарность. Ну, поблагодарили, сказали когда-то спасибо. И все. И вот, и они устроили вот то, что называется революция роз. Вот, когда я как-то спросил пресс-секретаря американского Госдепа тогдашнего, что почему же вы, я говорю, убрали, поддержали эту власть? Он же против Шеварднадзе. Шеварднадзе же демократ такой высшей пробы. Вы его позиционировали в мире как выдающегося демократа. Она мне ответила, что, вы знаете, в последний год Шеварднадзе отошел от демократических принципов управления. А за несколько месяцев до этого ему дали в Штатах какой-то приз, как лучшему демократу, там премию какую-то выписали. Вот. И его политика последнего года, вот мне очень было интересно, чем отличалась от его политики в предшествующие там 9 лет или там 8 лет. Вот. Но они решили его убрать. И вот совершили вот это, сделали такой переворот, переворот по типу... Потом это стало по этому типу, уже стали делать... Переворот сделали через год в Украине, когда Ющенко привели к власти. Все одно к одному. Знаете, вот когда я перед этой революцией оранжевой был в Киеве и посмотрел, как раз вот они уже были на этом Майдане, все эти палатки, это молодежь. Я так посмотрел на ситуацию, которая там, потом сказал в кругу российских политологов, что здесь будет революция. Вот здесь будет вторая революция роз. Я тогда еще не знал, что она станет оранжевой. Вот. И мне там вот один из ваших политологов известных сказал, да ладно, какая там революция? Я ходил там, видел, молодежь стоит, значит, обнимаются там, целуются, танцуют, поют.
Не Глебом, какая... не Глебом звали его?
Святого? Нет, не Глебом звали, его звали Цыпко. Вот. И ну, какая понятно. Там может быть революция? Это, я говорю, ну, вы знаете, в Грузии, в Тбилиси они тоже не с автоматом на площади стояли, вот, и не с пушками, я говорю, а произошло. Здесь точь-в-точь все было одинаково, абсолютно, вот только цвета были разные, да, там вот там, не розовые, а оранжевые, остальное все одинаково. Вот, вот так вот пришел к власти тогда Миша и его банда, которые, значит, сразу начали с террора. Ну и видите как, и этот террор, он ведь народом поддерживался на первом этапе. Почему? Потому что террор был обращен против тех, кто обогатился при Шеварднадзе, это всех их ненавидели, и Шеварднадзе ненавидели. И вообще это закономерность. Вот эти люди, они приходят к власти благодаря той ненависти, которую сеяло предыдущее руководство в народе. Вот Шеварднадзе посеял такую ненависть, что на волне этой ненависти люди привели человека, которого да вообще считали за придурка, вообще-то, честно говоря, понимаете?
Мишу.
Да, Мишу. Вот так. Ну, он же ведет себя, как он же такой, ну, придурок не совсем правильно, полудурок, наверное, по-русски более
ведёт.
Правильно, да. Вот, и, понимаете, но... В нем видели кого? В нем видели, что его поддерживают американцы, значит, он может убрать этого самого Шеварднадзе, понимаете? И вот на этой ненависти к Шеварднадзе он пришел. То же самое в свое время ненависть была к Кучме и ко всему тому беспределу, который там творился, на этом подставили, привели этого Ющенко, понимаете? То же самое сейчас было в Украине, когда это Янукович со своей вот этой безудержной алчностью всего своего семейства довел людей вот опять-таки до этой же ненависти к этим людям. Да, и На этом ненависти пришли к власти вот эти вообще, вообще я не знаю, как их назвать, и что это за... Но это люди из той же колоды, из которой Миша. Это одна колода.
А вот все-таки это сейчас продолжим. Просто я не могу не отреагировать на известные тоже вот вопросы. И это всегда вот спрашивается: это ГАИ и полиция. Считают, что он навел порядок в ГАИ и в полиции. Я сразу скажу: я бывал в Грузии, и некоторые ответы на вопросы я знаю сам. Но хочу спросить у вас.
Вы знаете, на самом деле ведь были сделаны такие вещи, которые качественно ничего не меняют в стране. Меня интересует, да и любого другого гражданина, какие-то качественные позитивные изменения, верно, не антуражные. То, что были покрашены фасады зданий всех в Тбилиси, например, да, на основных проспектах, это же хорошо, это радует глаз. Но то, что за этим фасадом остались рушащиеся эти стены, понимаете, и кошмар какой-то. Это плохо. То есть качественно эта покраска ситуацию не изменила. Вот то же самое с этими реформами, о которых вы сказали. На самом деле, вот это мелкое взяточничество на дороге, которое, значит, там было, это исчезло, этого нет. Вот я не знаю, мне мои друзья говорят, которые более в курсе дела, что этого нет. Не было, во всяком случае, сейчас не знаю. Значит... Нет, еще, чего вы сказали второго, что он еще там сделал?
Ну, вот реформа в полиции.
Реформа в полиции. Ну, я от реформы в полиции, честно говоря, не в восторге, потому что, опять-таки, качественных переломов там я не вижу. Но вижу, что была введена вот эта патрульная система, которой население, в принципе, довольно. Вот это можно сказать. Но вы понимаете, в чем дело? Эти позитивные вещи, опять-таки, это такие мелочи, которые качественно жизнь человека не меняют в стране.
А вот у нас слушатели пишут, что вроде бы вот при Саакашвили были подняты пенсии и зарплаты бюджетников.
Нет, вы знаете, что при Саакашвили были подняты пенсии и зарплаты бюджетников, которые там, работают в государственных учреждениях, в полиции там, и так далее,
В
аппарате. Вот эти вот люди, бюрократия, которая...
Нет.
Вот эта вот бюрократия, которая была, это была опора Саакашвили. Вот сейчас то, что у его партии есть там какой-то рейтинг, да, вот там он 10% или 7%, это как раз количество тех людей, членов семей, вот этих вот бюрократов, которые при нем жили очень хорошо. Это отрицать нельзя, что люди, которые работали в аппарате, все члены национального движения этого, они все жили хорошо, пристроились хорошо. Но это, ну, сколько процентов населения, я не знаю. Ну,
если позволите, 5. Я собственное мнение выскажу, потому что бывал там в Грузии, в том числе и при Саакашвили. Вот, на мой взгляд, Саакашвили, может быть, по чьему-то совету поступил грамотно, ну, примерно в той плоскости, как вы сказали. Он убрал несколько очевидно раздражающих население вещей с поверхности, но внутри, за фасадом, переформатировал систему под собственную выгоду. То есть, например, коррупция просто ушла в тень.
Верхние эшелоны власти ушла.
Она ушла в тень, так сказать, но фактически вот, да, фасадные изменения, как бы, да, которые, а за ними перестройка просто системы там вот, грубо говоря, там откатов, перераспределение бизнеса и прочее. Чтобы закончить Саакашвили и перейти к современности, как вы оцениваете нынешние вот похождения господина Саакашвили на Украине?
Ну, вы знаете, вот это ведь тоже вот все один к одному. Вот его поведение на Украине сегодня, в Одессе, оно полностью соответствует всему тому, что он делал в Грузии в первые годы своего правления. Это вот, это большая, одна большая пиар-компания, вот непрерывная, она идет днем и ночью, он везде, где он находится, везде есть телекамеры, везде его снимают, везде его фотографируют, все это выходит в эфир. Это, он вообще очень хороший пиарщик, я всегда поражался этому, это его способности.
Сегодня заправил штанину в носок, и все опять о нем пишут. Выступал с трибуны, одна штанина была заправлена в носок.
Да, ну, это, знаете, прекрасно. Он умеет, он знает, что делать и как делать, понимаете? Он, может быть, и в трусах выйти на сцену. И это будет, это будет ему на пользу. И вы знаете, я думаю, что где-то через годик еще годик, наверное, надо одесситам, чтобы они взвыли окончательно. Я думаю, этот момент настанет, потому что качественных изменений, глубинных изменений, серьезных изменений в Одессе не будет. Просто он уже начал эту кампанию, а я думаю, через год он будет уже более четко говорить это, что он не может ничего сделать, потому что мешает центральное правительство.
Вот он уже говорит об этом?
Уже говорит, да, уже начал он это говорить, но потом, даже если сейчас поменяют там премьера, уберут этого
дурашного,
как его, да, значит, поставят другого, ну, несколько месяцев потерпит, а потом начнет говорить, что ему во всем мешает центральное правительство. Надо там менять. Я ничего не могу здесь сделать. Вы понимаете, люди, я вот начинаю, вы видите, как я начинаю? Вы видите, сколько я хожу, сколько я кричу, сколько я говорю? Все без толку. Почему? Потому что вот там вот мешают. Вот этот процесс начнется, но я думаю, что действительно, они же ребята ушлые, они, я думаю, раскусят это дело. Мне удивительно, удивляет, почему они до сих пор как бы еще не раскусили.
Нет, но подписи уже собирают, 35 тысяч подписей собрали в отставку Саакашвили. Ну, что там, 35 тысяч,
мелочи. Но он там тоже, он там будет сейчас формировать свою элиту, свою собственную, вот, подкормленную, которая будет работать в Чинагине. Понимаете, в чем дело? Миша интересен чем? Миша интересен тем, что на Мише можно проверять, насколько глупые люди вот вокруг, понимаете? Потому что если Миша с его интеллектуальным потенциалом может вот так вот быть в лидерах, то это значит, что вокруг, ну, очень глупые люди, знаете. Очень глупые люди.
Ну, вот мы тоже это замечаем, трагедия. По другим признакам, правда, да, но, к сожалению... Но нас вот слушают, между прочим, люди на Украине, интересно то, что... ваше мнение как раз интересно, потому что все-таки вы грузинский политолог в первую очередь, и я думаю, это хорошо. Давайте уже, так сказать, да, просто Саакашвили, мы уже потратили на нее довольно много времени, а у нас вообще немного. Все-таки перейдем к сегодняшней действительности в Грузии. Я вас перебил вот вначале, извините, но просто мне казалось, вот надо остановиться на этом прекрасном во всех отношениях человеке.
Ну, что касается сегодняшней действительности, то надо все же сначала сказать о корнях этой действительности, да, опять-таки вернуться к Саакашвили, потому что вот Саакашвили довел ситуацию до того уровня, когда американцы поняли, что его нельзя больше держать, что это чревато социальным взрывом. А на волне социального взрыва Бог знает, кто может объявиться, и тут вдруг еще и русские подсуетятся, понимаешь, такие наивные были мысли у американцев, мне кажется. Вот, было принято решение его поменять. Когда начали искать, на кого его менять, то остановились на фигуре Иванишвили. Человек очень подходящий, потому что он вел очень закрытый образ жизни, более полумиф, полулегенда такой человек, знаете. Все знали, что он есть, никто его не видел. Но все знали об огромной благотворительной деятельности, которую вел в течение ряда лет. Вот. Он на самом деле потратил много сотен миллионов долларов в Грузии и многое сделал, многим людям помогал, многое построил, помогал церкви там, и так далее, и так далее. То есть вот нашлась такая фигура. И человек, который уже к концу, он был сильно обозлен на Мишу и на национал. Очень сильно обозлен, потому что они решили, что он дойная корова, и уже начали нагло с него требовать деньги. Вот. А он человек очень самолюбивый, и вот, в общем, он был уже очень раздраженный. Вот. И они решили поставить на него, сподвигли его к этому делу, и заодно привязать к нему те партии, которые самостоятельно уже после Миши пройти в парламент не могли. То есть сделать его таким локомотивом, подстегнуть к нему вот эти вот прозападные ярые такие партии, такие же, как Миша. Фактически они все одного поля ягоды, из одних неправительственных организаций все эти люди американских. Вот, республиканская партия, там другие. И вот это получилось. Иванишвили смог под авторитетом своего имени протащить в парламент все эти партии, создать из них там большинство в парламенте. Вот, и фактически передать им реальную власть. Ну, а сам потом ушел, значит, в тень. Опять. Значит, ситуация, опять-таки, кардинальным образом, радикальным образом или каким-то хоть качественно каким-то образом не изменилась никак, понимаете? Грузия продолжает играть в этой американской схеме то же место, которое она играла при Шеварнадзе, при Саакашвили. Вот, никаких позитивных сдвигов в иную сторону, допустим, нет и быть не может. И я не вижу никаких перспектив, честно говоря, в ближайшее время, чтобы что-то изменилось.
Вы имеете в виду в политическом плане?
В политическом плане, да. Mm-hmm. Что касается экономики, вот были серьезные надежды на то, что, ну, вот он миллиардер, как бы, Иванишвили, и он сможет, значит, здесь поставить экономику на ноги. Ну, знаете как, миллиардером можно стать, он стал в России в 90-е годы миллиардером, мы все помним, как эти люди становились миллиардерами, для этого не нужны были выдающиеся экономические знания, вот. Ну, и потом человек, даже успешно управляющийся со своим собственным капиталом, не всегда понимает вообще, что такое экономика государства, и тем более, как ее развивать. Вот. Поэтому экономики в Грузии как не было, так и нет. Вот, экономику в свое время разграбили, весь постсоветский потенциал, который был, разграбили и распродали. Был у нас такой тоже здесь в России сформированный Бендукидзе, который, значит, говорил, продаем все, кроме совести. Совести уже не было, продавать было нечего, поэтому продали все остальное. Понимаете, и...
Кстати, многие здесь его тоже преподносили как якобы очень талантливого экономиста.
Ну да, вот здесь же всех преподносят средства массовой информации, особенно и новоявленная российская элита, как талантливых экономистов.
Всех но тех... на него на Украине большие возлагали.
Да,
всех тех, кто обобрал государство, там вовремя подсуетился и оторвал кусок, вот, они и стал миллиардером. Их стали позиционировать как очень хороших экономистов. Вот. Но беда в том, что как только воровать стало нельзя, так весь этот экономический дар их, он куда-то исчезать стал, знаете, на глазах буквально таять. Вот. Поэтому экономики в Грузии нет, и в экономике Грузии не может быть при том уровне российско-грузинских отношений, потому что инвестировать в Грузию никто не будет, американцы не инвестируют в Грузию.
Вот это, кстати, очень интересно, потому что, казалось бы, ну вот нам часто говорят, в России нет инвестиций, потому что у вас нет демократии, ну так напрямую, да? Ну вот в Грузии-то вроде как есть демократия, а где инвестиции?
Да, инвестиций нет, и американцы никогда не вкладывали инвестиции в Грузию, американцы давали деньги в кредит. Вот они давали кредиты, которые знали, что разворовываются в высших эшелонах власти. Вот, но кредит лежит на государстве. Разворовывание этого кредита дает компромат серьезный, достаточный для управления этой элитой. Но чтобы построить там заводы, фабрики и прочее, 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 вот то, что в советское время делалось, того этого всего нету и по сей день нет. И, я думаю, не будет, потому что единственное государство, которое заинтересовано было бы в том, чтобы вкладывать инвестиции в развитие экономики, это только Россия и российский бизнес.
И поговорим об этом подробнее после выпуска новостей. 15:33 в Москве. Я напоминаю, в нашей студии Александр Чача, грузинский общественный деятель, политолог, руководитель Центра исследований проблем глобализации. Ну и мы до новостей заговорили о том, что экономика Грузии не сможет расти без тесных отношений с Россией.
Да, и вообще немножко подробнее об экономике, то, что там происходит, что там есть сейчас. Тут нам некоторые люди даже пишут такие странные. Я еще раз повторю, я просто бывал в Грузии и, в общем, примерно представляю, что там происходит. И люди спрашивают, а вот наука в Грузии сохранилась там. Вообще, что вот в этом смысле немножко подробнее. И потом действительно о том, вот я вот действительно не понимаю очень часто, когда бывает со своими оппонентами из некоторых бывших постсоветских стран приходится дискутировать, они мне всегда говорят, что вот, что близость к Западу даст им экономическое процветание. И я им всегда спрашиваю, ну 25 лет прошло, так сказать, где процветание-то? У нас, так сказать, все обвиняют в том, что у нас демократии недостаточно. А у вас-то почему? Вот об этом и о сотрудничестве с Россией.
Ну, знаете, в 90-е годы по признанию самих демократов, демократия была в России. Вот, и была близость с Западом. Но это дало экономическое процветание.
Это дало долги.
Да. Вот то же самое есть и в Грузии. Почему я сказал, что только при наличии соответствующих отношений с Российской Федерацией возможно развитие экономики. Потому что инвестиции может вкладывать туда только Россия. Инвестиции будет вкладывать тот, кто заинтересован в продукции. Продукция, которую может дать Грузия, она не нужна ни Западу, Западу в целом, ни Штатам, естественно, да, тем более. Единственная страна, которой она может быть нужна, это Российская Федерация. Поэтому вкладывать туда будет тот российский бизнесмен, тот российский бизнес, который знает, что он обеспечивает эту продукцию рынком сбыта у себя в стране. Там произвел, завез и здесь реализовал. Больше такого субъекта международных отношений нету, который может так действовать. Туркам, естественно, это тысячу лет не нужно все, да? Им нужна была территория, они ее купили фактически, эту Аджарию, застроили своими домами. И что это будет, тем более по истечении Карского договора, я пока не знаю, понимаете? Вот. То же самое касается всех, что Украина, ну вот близость, близкие они сейчас с этим самым, как его зовут, с Западом, все тяготеют, безвизовый режим там будет и прочее, и прочее. И что это сказалось каким-то положительным образом на их экономическом развитии?
Ну, они говорят, что Россия мешает. Россия мешает буквально всем.
Россия мешает всем, да, до тех пор, пока она мешает Соединенным Штатам. Вот когда Россия перестанет мешать, тогда, когда распадется на 8-10 государств, и американцы скажут, вот на этой территории сейчас демократия, вот тогда она сразу перестанет мешать. Тогда всем можно будет с ней дружить и общаться, и грабить. Значит, поэтому экономическое будущее при нынешнем политическом курсе, оно невозможно. Тем более сейчас вот они там о безвизовом режиме говорят. Но это вообще, это, знаете, это... Я не знаю, вот зачем украинцам это надо, зачем это нужно грузинам, до меня не доходит. Я все время спрашиваю, ну что это дает? Вот что бы это дало, допустим, России? Здесь тоже блеют очень часто, знаете, разные политические деятели о том, что нам нужен безвизовый режим с Европой. Что это дает стране? Вот, я не, вот этого не могу понять.
Свободу путешествий.
Свободу путешествий. Кто мешает путешествовать? Пойди заплати там 50 или 20 долларов за визу и езжай куда хочешь.
Мне кажется, здесь речь идет совсем о другом. Здесь речь идет как раз вот об оборотной стороне. Люди, которые говорят о том, что они вроде как любят свою страну, на самом деле ее глубоко ненавидят внутренне. Они хотят уехать из нее. Они хотят уехать. Они так любят, так сказать, свою страну, что хотят свалить из нее. Только дайте им возможность это сделать. И особенно меня это удивляет на Украине и в Грузии, где самые такие завзятые местные патриоты говорят, дайте нам безвизовый режим, мы хотим уехать. Но когда ты это говоришь, ты фактически расписываешься в нелюбви к собственной стране. Ты не хочешь работать в ней, ты не хочешь ее развивать, ты хочешь просто свалить из нее. Поэтому дайте, я хочу, чтобы пусть здесь все пропади, оно пропадом, лишь бы дайте мне уехать, а я буду потом вам открытки присылать, что я там в Гамбурге, я в Париже и так далее, и так далее.
Совершенно верно. Это подоплека, это глубинные такие причины всех вот этих вот требований безвизового режима и прочее, и прочее. В России меня вообще, и в России, и в Грузии это меня удивляет. Народу нет, народу не хватает в стране, понимаете? В России всегда был недостаток людей.
А в Грузии сейчас?
В Грузии сейчас аналогичная ситуация. 5,5 миллионов населения было на момент распада Советского Союза. Сейчас 3,5 миллиона насчитывают демографы.
Почти половина.
Они-то говорят, там 4,4 якобы у нас есть по спискам избирательным, знаете, которые надо забрасывать потом. Вот, фальшивые бюллетени. А реально, демографы говорят, 3,5 миллиона человек. Ну и что 3,5 миллиона человек? 2 миллиона человек потеряли за это время, да? К чему это идет? Куда это идет? В России. В России тем более колоссальная территория. Но сейчас вот с кем есть безвизовый... Можно же анализ сделать, с кем сделан безвизовый режим? С тем, что там Таиланды, Индии, там в Индии еще есть, но там тоже облегченный. Везде, где есть облегченный или безвизовый, всюду колонии русских. Они здесь сдают квартиры в аренду, за эти деньги живут в Таиланде, целые поселения их там. И не только в Таиланде.
Но вот если вернуться к российско-грузинским отношениям и ситуации в экономике, на ваш взгляд, а где это сотрудничество могло бы действительно реализоваться? И что этому мешает? Мешают ли этому политические соображения, вот в том числе вот этот вот вектор там на ассоциацию с Европой и так далее, вот, или еще что-то? Вот вопрос там с Абхазией, Южной Осетией
и
так далее.
Нет, Сергей, мешает этому, не будет Абхазии, Южной Осетии, будет что-то другое. Мешает этому элементарно элементарная вещь. Мешает этому то, что Грузия находится под внешним управлением. Сейчас это очень много модно говорить применительно к Украине, да? Вот. В 90-е годы я говорил это применительно к России. Вот. Сейчас говорят приблизительно к Украине, но и Грузия, она в таком же положении. Понимаете? Она находится под внешним управлением. Там сидит генерал-губернатор, посол Соединенных Штатов, который, ну вот как генерал-губернатор, и так нагло тоже не вмешивается. Они все же как-то учитывали местные особенности, там, специфику, национальные традиции, да. А этому по барабану все это дело, понимаете. Он просто вот такой единовластный хозяин. Вот. За ним, естественно, там Госдеп и так далее. И вот они решают. Изменение внешней политики, внешнеполитического вектора грузинской политики, оно невозможно по воле грузинского руководства. Это абсолютно исключено. Вот когда мне здесь говорили многие, что вот надо бы организовать встречу Путина с президентом Грузии. Но президент Грузии – это пустое место абсолютно, это просто футляр, понимаете, такой вот, ну, пустой, абсолютно пустой, со всех сторон. Значит, премьер-министр Грузии, ну, у которого как бы власть есть в стране, он ничего не решает, он ничего не, тем более по внешнеполитических вопросам, он вообще ничего не может решить. Он и по внутренним без Иванишвили ничего не может решить, а Иванишвили и он, и все они вместе взяты ничего не могут решить без американского посла. И без воли Соединенных Штатов. Вот какая может быть выгода, какой может быть итог от встречи с этими людьми, допустим, Путина, я не вижу, понимаете? Я просто не вижу.
То есть, грубо говоря, не с кем и не о чем говорить.
Не с кем и не о чем говорить, потому что ну, ситуация такая, что эти люди не управляют сами своей страной, понимаете?
А какой-то выход из этой ситуации возможен? С точки зрения грузин, с точки зрения того, что происходит в Грузии. Ведь на самом деле, ну, тоже такая ситуация, она унизительная. Вы можете как угодно относиться к России, я имею в виду вообще, да? Но понятно, что, а, нормальные отношения с Россией – это просто выгодно, и, б, ну, быть в состоянии внешнего управления – это бесперспективно, мягко говоря. То есть ее страну будут просто использовать там, где это нужно американцам. Но вот как понимание в грузинском обществе это есть, и есть ли возможность выхода или изменения чего-то?
Понимание в грузинском обществе есть, не только там в кругах интеллигенции там, и так далее. Но и простые люди об этом говорят. Всем это уже надоело. Тем более, что американцы, они же ведь меры не знают. Они вот давят, давят и давят. У них нет этого, чтобы остановиться. Чем больше ты уступаешь, тем больше они давят.
Вот это тоже интересно отметить, кстати.
Это
потому свойство... что нас часто призывают, ну, надо здесь уступить, надо здесь отодвинуться, надо здесь отодвинуться. Мне кажется, что они как каток едут.
Нет, американцам отодвинешься, они пройдут дальше на ту, ровно настолько, насколько ты отодвинулся, и будут давить дальше. Значит, ну, вот дойти до того, что... требовать ультимативно от грузинской общественности принять, значит, закон об однополых браках в Грузии, да? Но это надо быть очень наглым.
Или очень глупым?
Нет, я думаю, наглым. Они не настолько глупы, они понимают, видимо, что они могут этого добиться. И да, на самом деле, держа в руках эту политическую элиту, весь этот парламент и всех остальных руководителей, они могут этого добиться. Вот, но от этого их авторитет не вырастет в глазах населения, да, и вот благодаря вот этой их наглости этот авторитет все ниже и ниже, и люди все больше понимают, что зависеть от американцев, это значит, в конце концов, превратиться в какую-то безнравственную, бесполую биологическую массу.
Ну и главное, дивиденды не очевидны совершенно.
Ну, дивиденды не то, что не очевидны, их я просто не думаю, нет. Что их никто не чувствует, их просто нет. Но сколько это может длиться? Вы знаете, вот эти малые страны, небольшие страны, у них нет внутреннего потенциала для того, чтобы создать мощные политические силы, какие-то альтернативные, понимаете, вот выражающие национальные интересы. Это просто невозможно в этих... У меня был опыт такой, я могу вам, значит, ответственно заявить, что это очень сложно. Тогда, когда маленькое государство, когда вся элита ангажирована, когда у них есть фактически карт-бланш, делайте все, но главное, сохраняйте вот эту вот ориентацию внешнеполитическую, мы на все закроем глаза, там будете вы давить, там убивать, отстреливать или что хотите делаете, но вот мы, вот это главное. Вот в таких условиях что-то изнутри самим создать людям и как-то самим сопротивляться вот этому нажиму и создавать альтернативные какие-то политические силы и добиваться решительных успехов очень сложно.
Сейчас мы прервемся на новости. Я напоминаю, в нашей студии грузинский политолог Александр Чача. 15:48 в Москве. Продолжаем разговор с грузинским политологом Александром Чачия.
Да, Александр, вот все-таки тут я ориентируюсь на вопросы людей, и в чатах в том числе они вот никак не успокоятся по поводу Саакашвили и Украины. А вот на ваш взгляд, все-таки действительно вы сказали, что Грузия прошла вот этот вот опыт революции Рос, и по сути он повторился сначала примерно так же на Украине в 2004 году, а теперь гораздо более кровавом варианте в 2014. Вот ваше отношение к тому, что происходит, тем более, что действительно там появилось много людей из Грузии, какие-то министры там непонятные, мне кажется, за многими, говорят, уголовные дела тянутся. Вот в двух словах, вот как вы видите перспективу этой ситуации?
Вы знаете, у меня по отношению к украинскому народу, братскому народу, вот чувство какое-то, знаете, чувство сочувствия. Сочувствую. Я вот глубоко сочувствую этим людям, которым придется еще, они уже переживают колоссальную трагедию, но им еще придется переживать серьезные, очень трагические моменты своей истории до тех пор, пока вот эти силы, которые пришли к власти, будут во власти. Знаете, это то, что произошло, вот если взять с одной стороны листа, написать вот все события, которые произошли в Грузии после прихода Саакашвили до сегодняшнего дня, и на другой стороне, значит, то, что происходит и произошло в Украине, это все одно к одному, все одно к одному. Приходили к власти с теми же лозунгами, осуществляли, брали в руки власть теми же методами и управляют страной, разворовывают страну, грабят страну тем же способом, теми же методами, как это было в Грузии. Спекулируют ведь на чем, вот на чем они пришли. Вот это тоже очень важно, чтобы немножко украинцы посмотрели, вот кто пришел во власть. Пришли люди, которые спекулировали на национальных чувствах, на том, что вот там угнетается украинский язык, что вот там украинцев нет будущего, что нашу историю там затирают, замыкают. Вот так же приходили в Грузии эти люди. Вот там русификация, вот, значит, нам нужно свое грузинское. Как только они пришли к власти, оказалось, что им глубоко наплевать на все грузинское. Все грузинское стало вытравливаться, каленым железом выжигаться и заменяться этим американским суррогатом, культурным суррогатом, знаете, и грузинская культура, и литература, и все. Вы говорили о науке, там, какое состояние науки. Где наука в Грузии? Что дает научный мир грузинский сегодня? Ничего абсолютно. Университет превратился в бакалавриат, просто бакалавриат. Там вот это уровень, я не знаю, я в свое время работал в системе образования в советское время. У нас техникуме давали такое образование, как сейчас дают в университете. Все время склоки, все время... ну, в общем, там это просто кошмар. И вот эти люди пришли. Причем люди пришли во власти, которые не этнически, не глубинно-культурно с местным населением не связаны. Вы посмотрите на Украину. Кто там во власти? Там евреи, там грузины, там армяне. Я украинцев, вот, ну, этнических украинцев, которые плотью, кровью, культурой, душой связаны с украинским народом, с украинской землей, я там во власти и не вижу, и не знаю никого. Не знаю, наверное, есть, но я не знаю. То же самое было в Грузии. Пришли люди, очень мало связанные исторически с Грузией, с грузинским народом, с грузинской культурой. И в их руках... Вот в руках этих людей, которые сейчас во власти в Украине, мне жаль просто украинский народ. Вот сердце кровью обливается, когда я вижу эти вот физиономии, которые там выступают и что-то рассуждают, и я вспоминаю тех украинцев, с которыми мы вместе учились, с которыми мы вместе работали, которых я знаю прекрасно и сейчас, понимаете, на Украине. И что, какую беду на свою голову они посадили сами своими руками, это просто, просто удивительно.
А вот многие ведь считают, что именно эти грузинские министры вот сейчас спасут украинскую демократию, борются с коррупцией и так далее.
Ну, я не знаю, знаете, это многие могут считать, что марсиане спустятся с Марса и наведут порядок здесь. Многие считают, да, я к чему это, знаете, еще хочу сказать, что вот мне не очень нравится несколько высокомерное такое покровительственное отношение, которое звучит иногда в оценках российских политиков по отношению к украинцам, вот к украинским событиям этим, знаете, такое, как будто бы вот в России этого никогда ничего не было и не могло бы быть, а вот у вас это произошло, и вы вот такие дураки, и вы такие плохие. Извините меня, все, опять-таки, трагедия в чем? Сочувствие в чем наше должно быть по отношению к украинцам? В том, что и в Грузии, и в России мы это все пережили. И в России это было все в 90-х годах. В том, что сегодня мы вот указываем украинцам, да, там, внешнее управление, там, ВВП упал, там, я не знаю, что там еще, власть олигархата, там, госпереворот, что был, госпереворота не было в 93-м году. Все это было и в Грузии, и в России. Чего это показатель? Чему показатель? Показатель того, что везде, где начинает господствовать американец, там все идет по одному сценарию. И все трагедии, они идентичны абсолютно, одинаковые, и все они скопом вместе обрушиваются на голову того народа, который допускает этого контроля со стороны американцев на своей территории.
Ну, у нас как раз, вот, ну, у меня, по крайней мере, иллюзий таких нету, я и неоднократно в эфире указывал на эту ситуацию. Различие только в одном, в том, что мы начинаем тихонько трезветь, так сказать, не очень быстро, но все-таки начинаем. А Украина, наоборот, с еще большей скоростью катится по этому пути вниз, вниз и вниз и вниз.
Она катится, потому что у нее такое руководство, которое подталкивает это скатывание. В России, слава богу, вот произошла смена руководства, да, в начале 2000-х годов. Вот потихоньку начинает Россия выкарабкиваться из этой ситуации.
У меня еще вопрос, вот в том числе по нашему чату, и вообще и мне тоже интересно. Вот вы упомянули Аджар. Я примерно представляю ситуацию там с турецким присутствием. Вы считаете, что это может рано или поздно перейти в политическую плоскость? Потому что разговоры о том, что сейчас они скупили бизнес и землю, а потом могут предъявить претензию, вот просто вы упомянули о Карском договоре. Вот об этом пару слов.
Ну, видите ли, Аджария, вообще Южная Грузия, в том числе Аджария, это объект территориальных, ну, если не претензий, то вожделений Турции давно и будет всегда, потому что они считают это частью Османской империи. Это на самом деле так было в течение 300 лет. Вот, они исламизировали местное население грузинское тоже, и все это остается в силе, все это есть. Вот. Другое дело, ну, пока был Советский Союз, естественно, соваться туда никто и не думал. Вот, граница была на замке, вот. Ну, а сейчас ситуация какая? Аджария, она практически принадлежит турецкому бизнесу. Все, что там построено, это все принадлежит туркам. Причем с покупкой земли. Я вам должен сказать, мне это сказали, что свыше 30, по-моему, 32, что ли, тысячи турок сейчас в Батуми прописано официально, знаете, вот находится. Даже когда Аджария была в составе турецкой империи,
Османской империи,
значит, во всей Аджарии не жило столько турок, сколько сейчас. Вот. Поэтому экономически она хозяин там, она господствует, да и не только там, между прочим, в Тбилиси очень много объектов принадлежит туркам. И я не знаю ситуацию, когда турки вкладывали бы большие деньги, а потом не предъявляли политических претензий. В истории Турции такого не было, никогда не было. Вот. Я думаю, что этот момент обязательно настанет, и мы просто, знаете, грузины немножко избаловались за 200 лет последних в том смысле, что перестали осознавать угрозой Турцию и Персию.
Ну, вместе Иран. С русскими избаловались.
Да, да, да.
Русские избаловали.
Да, да. Находясь под защитой Российской империи, находясь в составе Российской империи, потом Советского Союза, мы забыли. Нам казалось, что Турция и все вот это вот турецкое иго, там, персидские там, нападения, там, нашествия, тогда это все очень далеко где-то в истории. И вообще сама эта Турция, она где-то очень далеко. Потом вдруг оказалось, что она вот здесь вот под боком, знаете. Вот. И более того, она уже зашла в страну. Поэтому вот что будет в будущем, в этом смысле меня очень, очень беспокоит и настораживает.
А все-таки, что касается российско-грузинских отношений, можно все-таки, нам уже заканчивать надо, какую-то хотя бы долю оптимизма, да, потому что вот ваша позиция насчет того, что разговаривать там не с кем и не о чем, она такая немножко безысходная. Все-таки есть шансы на какое-то качественное изменение ситуации в Грузии между нами?
Безусловно, шансы есть.
Говорят, вот и визы отменят, возможно, в 2016 году грузинское правительство за
Задумался над этим вопросом. Нет, для россиян в Грузии виз нету. Приезжаешь, тебе в аэропорту оформляют визу. Но, вы знаете, перспектива, и в чем я вижу, с усилением российского государства, с превращением его в реальную мировую державу, произойдет перераспределение сил, сфер, влияния в мире. Я думаю, что Кавказ это обязательно затронет, я имею в виду Южный Кавказ. И вот тогда, я думаю, произойдут коренные качественные изменения. Это произойдет обязательно. Вот это то, что называется евразийским пространством, бывшим пространством там, Советского Союза, оно обязательно придет к необходимости реинтеграции. Это будет... Это не может не быть. Не может не быть, потому что это закон. Закон нашей жизни, нашей истории.
Это не субъективная воля, а объективная.
Это историческая реальность. Объективность, историческая реальность.
Ну, на этом мы и закончим наш разговор. Спасибо большое, Александр Александрович. В нашей студии был в гостях Александр Чача, грузинский политолог, руководитель Центра исследовательских проблем глобализации.